говорит Радио Свобода. Здравствуйте, дорогие. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это вот попытка поздороваться перед началом программы, она не случайна, потому что мы как раз в нашем киевском эфире оказались в особой ситуации. Буквально час назад стало известно решение Конституционного суда Украины. Он отменил изменения в Конституции страны, которые были приняты еще в 2004 году на гребне Оранжевой революции. Благодаря этому решению о изменениях Конституции, принятому тогда украинским парламентом, удалось решить острый политический кризис в стране, снять противостояние, провести дополнительный второй тур президентских выборов, в результате которого главой государства был избран Виктор Ющенко. Теперь все эти изменения отменены. Украина то ли вернулась к редакции Конституции 1996 года, то ли находится в правовом вакууме, то ли еще действует Конституция 2004 года. И все это на фоне предвыборной кампании, которая проходит в стране, потому что сейчас как раз Украина готовится к местным выборам. И понятно, что отмена Конституции 2004 года и возвращение к старому тексту Конституции станет важным сюжетом предвыборной борьбы. Юлия Тимошенко уже заявила о начале переворота в стране. Вероятно, реакция будет еще более жесткой со стороны оппозиции. Вот обо всем этом мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода». Здесь с нами в Киеве главный редактор интернет-издания Newsru.ua Ольга Лень. Здравствуйте, Ольга.
Доброе утро.
И в Симферополе с нами на связи заместитель главного редактора газеты «События» Заир Акадыров. Здравствуйте, Заир.
Добрый день.
Ну вот давайте все-таки мы попробуем для начала объяснить нашим слушателям, что произошло в Конституционном суде Украины, и попытаться прокомментировать последствия этого решения. Итак, для начала напомним, что Верховная Рада Украины сейчас в такой особой ситуации, совершенно неестественной для себя, потому что решение Конституционного суда, оно состоит из четырех пунктов. Первое. Конституционный суд признает несоответствующим Конституции закон Украины о внесении изменений в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года в связи с нарушением конституционной процедуры его рассмотрения и принятия. Второе. Закон Украины о внесении изменений в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года теряет силу со дня принятия этого решения. Третье. Согласно части 2 статьи 70 закона Украины о Конституционном суде, на орган государственной власти возлагается обязанность по безотлагательному выполнению этого решения относительно введение нормативно-правовых актов в соответствии с Конституцией Украины 28 июня 1996 года. Что это значит на практике? На практике это означает, что с одной стороны, по второму пункту, закон о внесении изменений уже утратил силу, то есть те изменения, которые были внесены 8 декабря 2004 года, они не действуют. А с другой стороны, согласно пункту третьему, для того, чтобы эти изменения стали легитимными, необходимы соответственные решения органов государственной власти. Ну, правильно? Вот органы государственной власти обязаны безотлагательно выполнить это решение.
Ну, были же приняты законы к обмене, были какие-то приняты дополнительные законы.
Ну, много было законов принято. И сама Конституция... Нет, в самой Конституции нужно эти пункты, вероятно,
отменить. А вот это не факт.
Не факт,
судя по всему, вот все это решение делалось именно так, через Конституционный суд, для того, чтобы не нужно было менять Конституцию в парламенте 300 голосами,
которых нету, да. То есть это вот все до конца непонятно, потому что у Верховной Рады Украины нет конституционного большинства для того, чтобы исполнить решение Конституционного суда. Следовательно, исполнительная власть может взять на себя ответственность и опубликовать новый текст Конституции, но по большому счету всегда будут сомнения в легитимности происшедшего, потому что всегда будут те, кто будут считать, что третий пункт, вот я, например, считаю, что без решения органов государственной власти невозможно изменить ни одну статью Конституции, и эти вот два пункта, они по большому счету противоречат друг другу до конца.
Я подозреваю, что пойдут немножко другим путем. Они будут просто менять законы, которые не требуют конституционного большинства, обычным большинством голосов, большинство голосов есть, соответственно, вот таким образом обойдена необходимость менять Конституцию в парламенте. А то, что это будет прецедентом, да, потому что такой способ изменения Конституции, а это фактически изменение Конституции, создаст дальше желание менять так что угодно, у кого угодно.
Нет, тут есть еще масса вопросов. Вопрос полномочий, например, парламента, они сократились, потому что парламент по старой конституции имел полномочия на год меньше, чем по 2004 году.
Что действовать непонятно.
Вот непонятно, да, должны ли они работать еще или должны быть срочно выборы в 2011 году, а не в 2012. А Заир, вы вообще, может, если хотите, присоединитесь к нашему вот этому, это даже не комментарий, это попытка гадания на сейчас на кофейной гуще, потому что вы понимаете, что прошло буквально час, но тем не менее нам нужно просто как-то разобраться и объяснить слушателям, что произошло. У нас такая неблагодарная задача.
Мне немножко сложнее, потому что я нахожусь чуть дальше, чем вы.
Да мы тоже, в общем, далеко от власти, к сожалению, да.
От конституционного суда.
Из того, что я видел и слышал, насколько я правильно понимаю, необходимо вновь 300 голосов в парламенте Украины. И накануне было заявление Михаила Чечетова о том, что эти 300 голосов как раз таки есть. И в том числе могут согласиться с такими изменениями народные депутаты от блока Юлии Тимошенко, Батьковщины и нашей Украины. Ну, посмотрим... Получится ли, но, вы знаете, опять же, все может повториться. Вспомните, когда в апреле 2004-го голосовали за изменения, тогда не хватило 6 голосов. Я не исключаю, что в этот раз они могут также вот гордиться о том, что у них будет 300 голосов, но в итоге с кем-то не удастся договориться. Хотя нынешняя власть, она показывает, что ей конституционное большинство не необходимо, потому что изменили регламент, создали коалицию. И таким вот образом существует сейчас провластное большинство. Таким вот образом они могут через решение Конституционного суда без конституционного большинства вернуться вот как бы так тихо к прежней Конституции.
Кроме того, непонятно, нужна ли теперь коалиция в парламенте вот прямо с сегодняшнего дня?
Да, совершенно верно. Это же тоже. Или можно управлять просто простым большинством. Просто президент назначает премьер-министра, как это было раньше, правительство, и все управляется без всякой коалиции.
И тогда простое большинство есть точно, можно принимать все, что угодно.
Ну, заметьте, я напомню нашим слушателям, что сегодня в программе участвует главный редактор интернет-издания News.ru UAE Ольга Лень и заместитель главного редактора крымской газеты «События» Заира Кадыров. Заметьте, Ольга, что вообще Заир больше поддерживает мою логику, чем вашу в своих размышлениях. Он тоже считает, что для того, чтобы изменить Конституцию, необходимо конституционное большинство голосов. Потому что с точки зрения формальной логики, сейчас, если мы представим себе, что вот будет завтра опубликовано там в «Ледовом курьере» Конституция Украины 1996 года, которая действует просто. То есть парламент ни за что не будет голосовать и так далее. А все законы остальные, они останутся, они же все написаны под Конституцию 2004 года. И закон о правительстве, и о полномочиях правительства, и о полномочиях премьер-министра, и многие другие законодательные акты 2004 года принятые. Да? Вот сейчас уже Сергей Власенко, депутат Верховной Рады Адвют, утверждает, что президент Виктор Янукович, Верховная Рада и Кабмин вообще должны подать в отставку. И должно быть принято решение о роспуске Верховной Рады и об оглашении досрочных парламентских выборов. Кстати, с президентом тоже есть вопрос такой же, какой был с Виктором Ющенко. Виктор Ющенко избирался с одними полномочиями, а в результате правил с другими. Виктор Янукович избирался с одними полномочиями, а получил совершенно другие в результате решения Конституционного суда. Избиратели не голосовали за президента с такими полномочиями. Тут тоже все оказалось в рамках такой сомнительной легитимности.
Ну вот с точки зрения легитимности я с вами согласна. Да, следовало бы, наверное, изменять Конституцию в парламенте. Следовало бы конституционным большинством действовать дальше, изменяя дальше законы. И, соответственно, да, видимо, все бы должны были пойти в отставку, поскольку их не избирали с этими полномочиями. Но я смотрю на практику того, что происходит. Вы понимаете, и Конституционный суд, по идее, не должен был бы принимать такое решение, которое он принял. Потому что юристы, очень многие, говорили о том, что невозможно вернуть вот так вот одним росчерком конституционного пера назад в Конституцию 96-го года. Говорилось же об этом. И не раз о том, что если даже Конституционный суд найдет нужным отменить политреформу в связи с тем, что она была принята с процедурными огрехами, все равно в этом случае следующим шагом должно быть решение Конституционного суда, что парламент должен, значит, принять поправки новые. То есть нельзя отменять вот совсем, нужно применять новые поправки, потому что в законодательстве нет такого, как отмена вообще. Есть только принятие поправок к уже действующим нормам. Однако же этого не случилось. И судя по тому, как сейчас действуют, собственно говоря, юристы, ну, в первую очередь властные юристы, я все-таки думаю, что схема изначально строилась на том, что теперь для того, чтобы поменять закон о Кабмине, законы о местных администрациях, закон о местном самоуправлении, все вот эти вот комплексы этих законов, они не требуют, на самом деле, эти законы конституционного большинства. И они вполне могут, просто наплевав на все, дальше менять все. Ну, то есть я не вижу, ну, как бы, у властной коалиции сейчас такого трепетного отношения к праву. Поэтому я и говорю, что я думаю, что не будет конституционного большинства, не будет попытки изменить Конституцию. Более того, сегодняшний комментарий Литвина, который уже появился после решения Конституционного суда, который однозначно не сказал о том, что мы теперь будем менять Конституцию, а как-то сказал очень расплывчато, что вот, может быть, что-то там, ну, говорит о том, что, видимо, вот эти колебания есть и все-таки склоняются в сторону просто изменения законов.
Заира, вы вот как считаете? Ведь вот можно же посмотреть на опыт Верховного Совета Крыма, да? Где нет таких, я бы сказал, сложных согласований, которые существуют в Украинской Верховной Раде. И вы можете видеть, как действует крымская власть. Может быть, украинская власть сейчас как раз будет действовать по рецептам крымской, так сказать, уверенно, не обращая внимания ни на кого?
Ну, хотелось бы в это верить, просто крымский парламент имеет у себя представительские функции, он не имеет законодательной инициативы, хотя нынешние депутаты высказывали неоднократно мнение, что парламент Крыма должен иметь такую инициативу. Сложно сказать, как будут развиваться события, но если быть правильным до конца, если судить по логике, то давайте собирать конституционное большинство и вновь отменять ту конституцию, которая была принята в 2004 году. Тогда это будет правильный путь, который, возможно, вот, хотя сейчас, я думаю, что будут огромные нарекания со стороны Европы, Европейского Союза, да и тот же Леонид Данилович Кучма, который был, кстати, вот на днях в Симферополе, он сказал, что против отмены этой конституции. И привел пример с Европой, почему везде парламентская президентская республика, а в Украине нет. То есть вполне возможно, что придет неадекватный президент и так далее. Ну, сложно сказать, как будут развиваться события, но если уж новой нынешней власти удалось отменить, по сути, эту конституцию через Конституционный суд, я думаю, что у них нет других преград, чтобы это вывести все вот в эти, знаете, легитимные рамки и так далее. Меня удивляет, почему это было сделано вот сейчас, перед выборами, поскольку это же козырь как в руках оппозиции, так, в принципе, и в руках власти.
Ну, ведь с другой стороны, если бы у власти было 300 голосов в парламенте, Заир, смотрите, для того, чтобы менять Конституцию, то зачем ей нужен был бы Конституционный суд? Она могла бы каждую статью изменить по своему, так сказать, представлению о том, как это должно выглядеть правильно. И не нужно было вообще отменять Конституционную реформу. Просто мы собираемся вносим изменения в Конституцию, убираем те статьи, которые неправильно прописаны, которые содержат противоречия, приходим к более стройному варианту Конституции 2004 года. Этого же не было сделано. Понадобился именно Конституционный суд, который принял такое общее решение.
Ну, поэтому я и говорю, что, скорее всего, в этом и состояла изначально схема – обойти необходимость принять поправки в парламенте.
То есть принять Конституцию...
Потому что принять Конституцию – это действительно сложный процесс. Это процесс, в который будет, конечно, вмешиваться оппозиция, потому что без нее этого сделать будет невозможно. А я не вижу желания власти с кем-либо вот советоваться по поводу своих решений.
Я вот не случайно уже когда-то, не так давно приводил пример Конституционного суда Киргизии, который принял такого же рода решение. В 2007 году отменил вариант Конституции, который предоставлял полномочия парламенту, уменьшал полномочия президента Курманбека Бакиева, и действительно Киргизия вернулась к старой Конституции. А теперь против этих судей Конституционного суда возбуждены уголовные дела Генеральной прокуратуры Киргизии за превышение ими полномочий именно по этим вот пунктам принятия решений, потому что считается, что они принимали свое решение под давлением президентской администрации и так далее и тому подобное. Конституционный суд Киргизии вообще сейчас распущен. И, конечно, можно утверждать, что Киргизия не Украина, но события, которые происходили в этих двух бывших советских республиках на протяжении последних лет, они достаточно схожи с точки зрения вообще отношения общества к власти, власти к обществу, отношения власти к Конституции.
Там. Особенно власти к Конституционному суду. Потому что Конституционный суд в 2008 году отказался же рассматривать похожий иск. собственно-то говоря. Даже не, по-моему, даже раньше это было. Вот я не хочу сейчас точно говорить. Но, тем не менее, был иск по поводу отмены конституционной реформы. И Конституционный суд тогда счел его неправомерным. Такой иск, как бы указали на неправильность, в общем-то, аргументации, оформления, еще чего-то. И Конституционный суд не принял. Прошло буквально пару лет. И вдруг оказалось, что вполне можно этот иск рассматривать. И вот мы видим сегодня результат. Конечно, для этого пришлось сменить весь состав Конституционного суда. Туда пришли люди, далекие от конституционного юрисдикции, которые там занимаются уголовными делами, а также прокурора. Но, тем не менее, это все-таки Конституционный суд. Это орган, который вот, вот ведет себя таким образом.
А скажите, Заир, вот вы говорили о том, что удивляетесь, что это сделано на, накануне местных выборов. Вот действительно ведь интересный вопрос. Насколько я помню, Коммунистическая партия Украины, она была противником возвращения к президентской форме правления. Между двумя ветвями Коммунистической партии, то есть основной, которую возглавляет Петр Симоненко, и крымскими коммунистами вокруг, во главе с Леонидом Грачом, были до последнего времени непримиримые противоречия. Там, Симоненко обвинял Грача во всех, так сказать, смертных грехах и так далее, и так далее. А Грач сейчас возглавляет, насколько я помню, список Коммунистической партии Крыма, в который вошли представители Верховного Совета Автономии и все крупнейшие бизнесмены вашего полуострова. И вот возникает вопрос. По большому счету, сейчас между коммунистами почти исчерпаны разногласия. Скорее всего, Коммунистическая партия будет вести свою предвыборную борьбу и в Крыму, и на всей остальной территории Украины, критикуя это решение власти. Да, то есть сейчас облегчилась возможность действий.
Да, это, можно сказать, хороший повод объединиться и Симоненко, и Грачу забыть распри, которые между ними были. Ведь буквально на днях Симоненко обвинил Грача в штрейхбрейхерстве. Грач пока воздерживается от комментариев, просит дождаться 31 октября, и потом он выскажет все, что он хочет. Но сейчас коммунисты действительно на этом строят свою избирательную кампанию, по крайней мере, в Крыму. Леонид Грач достаточно жестко критикует нынешнюю власть, главе с Виктором Януковичем о том, что нельзя возвращаться к политреформе, и пытается на этом построить свою избирательную кампанию. Ну и также на том, что вот много заезжих сейчас в Крыму. Грач на днях проводил пресс-конференцию и заверял, что страна подымется в случае отмены политреформы, но пока мы не видим какой-то реакции, да и не было особо возмущений до того, как Конституционный суд принял это решение.
Ну вот скажите, не странно, да, то, что сейчас вот Грач с одной стороны, с другой стороны Тимошенко совершенно одинаково реагирует на такое решение Конституционного суда, фактически?
Ну, тут все объяснимо, потому что понимают, что впереди еще 4,5 года правления Януковича, вот уже с новыми полномочиями Леонида Кучмы. Грач также, возможно, как бы не особо себя видит в будущем в парламенте Украины, поскольку вот эти разногласия Симоненко его могут фактически выбить из лидирующей части списка через те же 2 года. Ну и Грачу же надо на чем-то строить свою пиар-компанию. Поэтому это отличный повод говорить об этом. Сейчас он называет все это олигархическим фашизмом. То есть такое страшное словосочетание, которым пугает избирателей. Ну и у меня вот, кстати, возник встречный вопрос. Мы говорили о конституционном большинстве. Насколько вероятно, что может произойти своего рода чейндж? То есть депутаты поддержат конституционным большинством отмену политреформы в обмен на продление их полномочий до 2015 года.
Ну, это вот хороший вопрос, да. Насколько это вообще легитимно, может быть?
Ну, то, что это и будет сомнительная легитимность, это ну, наиболее вероятный
это, ответ. Это будет, мне кажется, абсолютно.
Но то, что это может быть, это,
да.
В общем-то, теперь,
да, не, сейчас может быть то,
как показал Конституционный суд, в стране нет ничего невозможного.
Потому что, на самом деле, продление полномочий депутатов, Заир, согласитесь, 2015 года – это нелегитимность, помноженная на легитимность. С точки зрения,
это двойная.
Да. С точки зрения Конституции 1996 года выборы в Верховную Раду Украины должны пройти в 2011 году.
Потому что 4 года.
Потому что срок полномочий парламента 4 года. Избиратели действительно избирали эту Верховную Раду на 5 лет, но нет никаких конституционных возможностей. Конституционных, подчеркиваю, чтобы парламент работал 5 лет. Раз. Но если бы продлеваем полномочия парламентария до 2015 года, значит, мы предоставляем им еще один срок полномочий вне Конституции. Не просто в 2-3 года, а еще один срок полномочий. То есть мы считаем, что парламент сам себя может переизбрать на следующий срок в полном составе. А как это будет, скажите мне?
Ну, когда регионалам задают вопрос, почему вы так поступаете, они отвечают просто, а третьего тура не записано нигде, ни в Конституции, ни в законе о выборах. То есть они делают по принципу, а вы же так делали, почему мы так не можем делать?
Ну, так-то не делали, не продлевали срок полномочий парламента.
Ну, да,
президент-то сам себе не продлевал срок полномочий, ну, не было такого. И тур проводился, это все-таки были выборы.
Там тур проводился по решению Верховного суда.
Никаких выборов, ничего. Просто вот люди решили посидеть чуть дольше на своей должности.
Да, это можно было бы сравнить с тем, что если бы просто бы Верховный суд Украины признал бы Виктора Ющенко победителем второго тура президентских выборов сам. Вот да. Тогда это была бы схожая ситуация. А парламент бы одобрил решение Верховного суда. Все-таки, действительно, дополнительный второй тур, при всей его сомнительной легитимности, это было голосование граждан.
И граждане могли, собственно, проголосовать как угодно на самом-то деле.
Вот. А это, ну, это все, вот видите, мы задаемся вопросами, которые сейчас будут задаваться всюду. И тут много вопросов. Есть полномочия, кстати, действительно. Вот полномочия Верховного Совета Крыма сейчас.
Местных советов.
Местных советов в целом, да.
То есть, видимо, нужно поменять тогда и закон о местных советах все, потому что, собственно-то говоря, они же тоже подгонялись под новую конституцию, под новую вертикаль власти, которая была под парламент сделана. Теперь опять, если возобновляется вертикаль президентская, значит, полностью нужно менять и полномочия местных советов. И бюджеты, кстати, местные, которые регионы обещали увеличить.
Кто назначает руководителей областных администраций?
Президент.
Теперь президент. Да. Но это в том случае, если действует Конституция 1996 года, если она продолжает, не продолжает действовать, то тут возникает уже следующий вопрос. То есть, все-таки есть масса вопросов.
Я, кстати, хотел добавить по поводу полномочий местных органов власти. Коммунисты крымские об этом говорили, что парламент Крыма имеет 4 года полномочий, поскольку просто забыли депутаты, народные депутаты, продлить их полномочия до 5 лет, и, соответственно, после выборов 2006 года они должны были быть проведены в 2010 году, но не было этого, и коммунисты, и я в том числе, подавали иски в суд по поводу легитимности нынешнего парламента, так в суде заявили, что существует преемственность власти, поэтому пока не избран следующий состав Совета, полномочия старого сохраняется, несмотря на то, что в Конституции или в законе о выборах не прописаны эти сроки.
Спасибо, спасибо. Заир, напомню, что мы продолжим наш диалог с Ольгой Лень и Заиром Акадыровым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Мне осталось только напомнить вам, что сегодня в программе «Время в гостей» 19:07. После новостей мы продолжим тему отмены Конституции 2004 года на Украине и замены ее или не замены Конституции 1996 года. Постараемся разобраться уже вечером, что же происходит в Украине в связи с этим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Эквадоре после попытки государственного переворота подал в отставку шеф национальной полиции. В четверг подразделения эквадорской полиции сбунтовались, протестуя против сокращения жалования. Президент Эквадора Рафаэль Корреа, пытавшийся вести переговоры с полицейскими, был встречен слезоточивым газом. Его доставили в госпиталь, позднее Корреа освободили. Конституционный суд Украины сегодня признал утратившим силу закон о политической реформе 2004 года, ограничивающий полномочия президента. В соответствии с решением суда Украины Украина возвращается к президентско-парламентской форме правления. В Махачкале в ходе спецоперации убит боевик, как сообщили в правоохранительных органах Дагестана. Сегодня на улице Салихова в городе был введен режим контртеррористической операции. Из района эвакуированы местные жители. Сообщается, что в частном доме блокирована группа экстремистов. В Кабардино-Балкарии убит глава филиала Сбербанка России в городе Тырнаус. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня встретится с руководством партии «Единая Россия» для консультаций по кандидатам на пост мэра Москвы. Сообщается, что на встрече также будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим 10 октября региональным выборам. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, прибывший с визитом в Грузию, сегодня проводит переговоры с руководством страны. В Латвии накануне парламентских выборов вступил в силу запрет на любую предвыборную агитацию. В Афганистане погибли 4 грузинских военнослужащих, сообщил сегодня Министерство обороны Грузии. По данным ведомства, солдаты подорвались на мине. Другие подробности не сообщаются. На юге Пакистана подверглись обстрелу около 3 десятков бензовозов с топливом для сил НАТО. В Афганистане, по сообщениям местной полиции, нападение произошло поздно вечером в четверг в городе Ширкарпур, провинции Синд. Пострадавших нет.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – главный редактор интернет-издания «Ньюсру.ua» Ольга Лень здесь, в киевской студии, и заместитель главного редактора крымской газеты «События» Заир Акадыров в Симферополе. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира для всех российских радиослушателей «Радио Свобода». Напомню, что это бесплатный номер. 490-29-05. Это телефон в Киеве для наших украинских радиослушателей. Так что звоните и делитесь своими соображениями. Задавайте вопросы гостям, а мы, собственно, продолжим диалог. Продолжим диалог, все-таки вернувшись еще раз к теме местных выборов. Вот тут, Ольга, тут вопрос в том, не станет ли это избирательная кампания, которая пока что... Главные моменты были то, что две областные организации, партия «Батьковщина», партия Юлии Тимошенко, не зарегистрированы, заменены теми организациями, которые возглавляют люди, ушедшие из «Батьковщины». Это был чуть ли не основной сюжет предвыборной кампании. А сейчас появляется другой сюжет. Сюжет, который сама Юлия Тимошенко называет ГКЧП на Украине. Не станет ли кампания более ожесточенной?
Да, она уже и так довольно ожесточенная. Ну, допустим, я считаю, что вот несколько есть вещей, которые показывают, что эта кампания очень сильно отличается от всего, что мы видели раньше. Ну, например, беспрецедентно большое участие в кампании СБУ, которая почему-то проверяет местные организации, проверяет бизнесменов, которые собираются конкурировать с мэрами, которые идут от партии регионов. Ну, например, это в Днепропетровске такая ситуация. В Каменец-Подольском арестовывают мэра, еще в нескольких городах арестовали, в Ялте, по-моему, тоже. Это все делает СБУ. То есть вот вдруг перед выборами они заинтересовались местной властью. Ну, только, я думаю, наивный глубоко человек может решить, что этот интерес вот праздный и случайно возникший. И почему-то они заинтересовались именно теми мэрами, которые никакого отношения к партии регионов не имеют. То есть это один нюанс. Второй – это, собственно, то, что творится в избирательных комиссиях. Все ключевые избирательные комиссии, областные и крупных городов, на 50% представлены их руководство, это партия региона и ее сателлиты. То есть все остальные там какие-то крохи буквально подбирают за ними, что тоже, в общем-то, беспрецедентный совершенно момент. Поэтому я считаю, она и так, это довольно жесткая кампания. Ну, я уж не говорю действительно об этой ситуации, просто которая никогда не была, когда оппозиционная партия не может выдвинуться просто потому, что у нее фактически захватили местные организации. Такого не было. Поэтому вот это плюс конституционная реформа, которая сбивает всех с толку окончательно, что мы выбираем и куда. Ну, все вместе это создает действительно какой-то очень такой опасный фон для местных выборов. Что будет представлять собой местная власть? Как она будет функционировать теперь? Вообще не ясно.
Олег из Белгородской области. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а не похоже это на спецоперации по внедрению Юрия Михайловича Лужкова к главному в Севастополь? И второй меркантильный вопрос. Сколько на Украине сейчас стоит газ после Харьковских соглашений? Мы, например, в Белгородской области платим $110 за 1000 кубов. А у вас как? Спасибо.
Это вот хороший вопрос. Я думаю, Заира, вы можете, кстати говоря, о Лужкове и Севастополе ответить? Это не связано с сегодняшними событиями, но...
Нет.
В России, вы знаете, что это на украинской прессе много об этом говорят после того, как господин Лужков был снят с поста мэра Москвы, его пригласили в Севастополь и так далее.
Я тоже читал эту информацию и, честно говоря, не понимаю, каким образом, есть ли вообще механизмы, чтобы мэр Москвы там, в скажем так, уволенный буквально на днях, мог бы занять какую-то должность в Украине, там, или став мэром Севастополя. Просто не вижу реальных механизмов. Во-первых, гражданство получить нужно, соблюсти все сроки и так далее, и так далее. Я думаю, это все исходит от тех представителей политических сил, которые хотят, ну, скажем так, заработать какие-то политические очки перед выборами и таким вот образом привлечь на себя внимание избирателей.
Вот, а что касается цены газа для населения Украины, насколько я помню, она подорожала сейчас достаточно серьезно, но она не сравнится еще с российскими ценами. То есть в любом случае украинцы платят больше за газ, чем население Украины. Это уже тоже факт. С 1 августа цена газа выросла на 50%. То есть вот могу вам назвать цифры.
Это можете порядка посчитать. 200 гривен.
Да, порядка 200 гривен.
Ой, не-не, подожди, 400, это 200 долларов.
Ну, смотрите, обускная цена на газ для тех, кто потребляет не более 2500 кубометров в год. Это 725 гривен за 1000 кубометров. То есть это 100 долларов за 1000 кубометров. Вот. Вот это вот и есть цена. Но речь идет о том, что многие люди больше потребляют газа, да, и там цены, естественно, увеличиваются, да.
Но предприятия платят больше 250.
Да, ну я так понимаю, что... Ну, вот чем сравнимо.
То есть все на самом деле довольно разные цены, да, для разных потребителей.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Вот этот переворот или изменение Конституции, ну, можно называть это по-разному, конечно, но ощутимо это вещь-то. И я думаю, что все-таки... Момент истины наступит как раз вот на этих предстоящих выборах. Пусть они местные органы власти, это ведь не важно. Важно то, что поддержит ваш народ партию регионов или не поддержит на этих выборах. Поддержит, значит, изменение Конституции правильное. Я так думаю, а как думает ваш гость? Спасибо.
Ну, пожалуйста, Ольга, вот это вот такое понятно. Да, и, кстати говоря, партия регионов тоже, вероятно, воспринимает местные выборы как такой элемент своей поддержки конституционных изменений. Тоже
можно. Безусловно, они так воспринимают, потому что они огромные усилия делают для того, чтобы взять как можно больше голосов в местных советах и захватить фактически все ключевые посты мэров, глав обладминистраций. Но я не думаю, что это будет показатель, вот как бы поддержит, не поддержит, потому что... Понимаете, тут еще произошла очень довольно интересная такая вещь перед местными выборами. Партия регионов сделала все, чтобы привлечь на свою сторону, иногда очень грубыми методами, довольно популярных непартийных мэров. А все-таки люди, когда они в очень многих городах, уже у нас, по крайней мере, это так, выбирают не по принципу риторики политической, а все-таки по принципу каких-то вот своих местных проблем. И в этом случае, когда... Уже популярный мэр выдвигается от партии регионов, у него очень велика вероятность, что его выберут второй раз. Будет ли это победа партии регионов? Партия регионов думает, да. Я думаю, что нет, потому что этот мэр буквально при любом изменении политической ситуации тут же перейдет в другую партию. И, в общем-то, это для нас такая обычная ситуация. Все мэры крупных городов себя именно так и ведут, фактически, за редким исключением.
Заира, вот хотелось бы вас спросить все-таки, что происходит с точки зрения политического ландшафта Крыму, потому что, ведь я так понимаю, что нынешняя крымская власть, у нее сложные отношения с коалиционными партнерами, теми, которые существуют в Верховной Раде Украины, с коммунистами, с одной стороны, с другой стороны, у нее непростые отношения с крымско-татарским сообществом. И возникает вопрос, вот как это может быть урегулировано выборами в парламент, и может быть?
Это может быть урегулировано очень просто, если исходить по словам партии регионов, представителей здесь в Крыму, то они намерены набрать порядка 60-70% и таким образом сформировать свое большинство, которое не будет зависеть от прихоти и настроения партнеров по коалиции, тех же коммунистов или представителей РУХ, Курултая, крымских татар. И сейчас об этом открыто говорит и нынешний премьер Крыма Василий Джерты, он же лидер крымских регионалов, кандидат в мэры Симферополя от партии регионов Виктор Агеев. То есть задача стоит четкая – набрать вот это большинство голосов. Ну и возвращаясь к теме вопроса, который задал слушатели, а насколько вот проголосовав за партию регионов, он поддержит эти изменения. Да, многие, может быть, и не будут владеть этой информацией, к чему мы вновь вернулись, поскольку... поскольку это не показатель. И если мы возьмем прибрежные города крымские, то тут кандидатами в поселковые головы, сельские головы выдвигаются совершенно непонятные и неизвестные люди. Например, в мэры Алупки сейчас партия регионов выдвигает Виктора Толстоного, это, если я не ошибаюсь, замглавы Голосеевской райгосадминистрации в Киеве. То есть совершенно чуждый так называемый варяг для Крыма, тем более для Алупки, кандидат в мэры. И что касается предыдущего, точнее ныне действующего мэра Алупки, это представитель партии «Союз». Он беспартийный, но его поддерживает партия «Союз», и его выдвинули буквально позавчера вновь в мэры. Но вчера сотрудники прокуратуры вместе с милицией устроили у него дома обыск. И сейчас он получил, проблемы у него были со здоровьем, и он сейчас находится в больнице. И вместе с ним задержали еще двоих чиновников, это архитектор Алупкинского горсовета и землеустроитель. То есть это к тому, что он реальный конкурент, который пользуется какой-никакой поддержкой в Алупке и мог бы победить на этих выборах. Его просто вот таким вот образом исключают из избирательной кампании, а осталось буквально 2-3 дня для того, чтобы подать какие-либо документы. Сейчас он просто физически не может этого сделать, поскольку только находится в больнице. Даже если ему полегчает, то его будут содержать под стражей. Вот такими вот методами партия регионов пытается установить полностью контроль над избирательной кампанией. И еще один буквально момент интересный приведу. Тоже показательный случай, когда в избирательную комиссию по закону в 9 часов необходимо подавать документы для регистрации. Это было, если не ошибаюсь, в среду, 30 сентября, то партия регионов, как только наступило 12 часов, ровно 00:00 часов, то есть они уже находились на пороге избирательной комиссии со всеми необходимыми документами, где их зарегистрировали в считанные минуты или часы. И таким образом, по закону, тот, кто первый приходит, он, соответственно, и регистрируется первым. И, значит, в бюллетенях он будет под номером 1. И это тоже такая, технология для того, чтобы во всех избирательных бюллетенях во все уровни быть под номером 1. Соответственно, и на рекламных бигбордах, и роликах будет везде красоваться эта единичка «Голосуйте за партию регионов номер 1». Вот такими вот методами они пытаются сейчас прийти к власти.
Да, давайте возьмем звонок и уточните, Ольга. Владимир из Киева нас спрашивает. Да, давайте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел бы задать такой вопрос экспертам. Не поставят ли под вопрос всю дальнейшую деятельность Верховного Совета, принятие бюджета, принятие нового налогового кодекса под вопрос вот после этого конституционного переворота?
Ольга, вы можете ответить на этот вопрос, заодно добавить то, что вы хотели.
На самом деле, тут вообще весь Верховный Совет поставлен под вопрос. Просто его существование, вот этой реформой, потому что непонятно, собственно говоря, теперь, какие у них полномочия. То есть понятно, что они уже не контролируют Кабмин, и это уже не ответственность Верховного Совета, не ответственность коалиции. И вся вот тот Кабмин, который мы сегодня видим, это, собственно говоря, уже можно сказать, можно с ним попрощаться, потому что теперь нет необходимости президенту всех этих людей держать в Кабмине, он может туда поставить своих. А как эти свои люди, которых поставит президент, поступят с бюджетом и с налоговым кодексом, можно только догадываться. Но это, естественно, если он пойдет таким путем. То есть, вы понимаете, в чем вся опасность этой ситуации? Теперь действительно непрогнозируемо совершенно, как может поступить завтра президент, премьер. И теперь они не контролируются фактически никем, потому что никто точно не знает, что действует, в общем-то.
У нас звонок из Черновцов. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Представьтесь только.
Это Виктор Черновец. Вы знаете, я хочу сказать свое мнение. Мне кажется, это все, что происходит, это позор для украинской нации, прежде всего. И вы знаете, я сегодня уже пересмотрел свое отношение к Бандере. Мне кажется, все-таки Бандера был очень неправ, когда боролся с поляками. Потому что, Буковина – это другой вопрос. Скажем, Западная Украина, она была все-таки в Польше или там, я не знаю, в Венгрии, да, но теперь с этими ребятами очень будет трудно.
Понятно, да, идея. Но тут, я думаю, вопрос он подвешен, да, по большому счету, с точки зрения украинского прошлого, потому что мы сейчас говорим об украинском будущем. Украинское будущее, оно выглядит, я бы сказал, более сложно, чем выглядит украинское прошлое. Потому что мы хотя бы можем разобраться в будущем, мы разобраться сейчас, по крайней мере, в ближайшие часы не можем. Вот то, что вы, кстати, Заир, рассказали, это ведь тоже такой яркий пример. Мы вам тоже можем рассказать массу историй о том, что происходит с выдвижением мэров вне Крымского полуострова, да?
Ну вот я, собственно, говорила, хотела дополнить вот эту историю, потому что то, что вы рассказывали по поводу вот этих первых мест, это же стало вообще во всеукраинском масштабе каким-то цирком, когда партия регионов буквально везде пыталась штурмовать комиссии, где-то забегать с черного входа, чтобы только получить вот это вожделенное первое место. И всем же понятно, что делается это на самом деле не из каких-то прагматических необходимостей. Все это делается только для того, чтобы показать, ну, как бы, кто более сильный. То есть это, понимаете, это уже какие-то просто даже методы, ну, бандитские, я не знаю, то есть, вот, кто первый на районе.
Вот сообщу, что сказал спикер Владимир Литвин, он продолжает говорить. Он считает, что теряется мотивация для работы у коалиции и оппозиции. И такие социально чувствительные вопросы, как мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин и тариф на коммунальные, жилищно-коммунальные услуги, мораторий на повышение, будет находить больше сторонников, чем до решения Конституционного суда.
Ну вот, собственно, ответ на вопрос предыдущего
человека. Да, осложнение возникнут в рассмотрении таких чувствительных вопросов, как налоговый кодекс, госбюджет 2011 года. То есть, по большому счету, Владимир Литвин сказал, что да, вы теперь можете править как угодно, а мы можем перейти в оппозицию.
Ну, по сути, да.
Вот что сегодня еще происходит. Возможность формирования оппозиционного большинства.
А это все логично. Да. Если от коалиции теперь никаким образом не зависят, кто будет министрами, кто будет где, то какой смысл Литвину поддерживать дальше правительство? Тем более, что очень очень много решений этого правительства, с ними Литвин соглашался и Симоненко, только потому что они входили в коалицию, чтобы не разрушать вот это вот как бы единство этого так называемого. А теперь все, этого единства нет, потому что нет теперь коалиции, нет теперь коалиционного правительства. Зачем же это демонстрировать-то дальше?
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня вопрос. Поскольку теперь всем будет править Янукович и люди из его окружения, даже особо не нуждаясь ни в парламенте, ни в чем, и, следовательно, меньше влияния будет у всех депутатов, в том числе и у оппозиции, возможно ли возникновение сепаратизма, если не на востоке, то на западе Украины, которые решат, что раз уж с нами совсем не считаются, то почему мы должны подчиняться им? Это первое. И второе. У меня вопрос по поводу Севастополя. Я вот где-то читал, что когда в 1954 году Крым передал Хрущев Украине, то киевская власть начала повсюду развешивать таблички на украинском языке в Крыму. Но в Севастополе им этого делать не позволили. Правда ли это?
Заир, расскажите про Севастополь. Для
честно,
начала.
Не могу сказать, потому что я тогда...
Вы тогда в Севастополе не жили.
Не жил, да, и достаточно давно это было. По оценкам, по мнениям тех, кто, я даже не знаю, не слышал, мне затрудняюсь. Хотя интересная история, надо будет поспрашивать.
Тут ведь вопрос в том, что слушатель забывает, что до развала Советского Союза это провозглашение независимости Украины в Киеве не было надписи на украинском языке. Наши российские слушатели забывают об этом очевидном факте, что и в киевском метрополитене объявляли по-русски, и вывески на магазинах, где были на русском языке, украинские вывески, как, впрочем, и вывески на других национальных языках в бывших советских республиках, освободившихся после 91 года, были в основном на русском языке. Здесь восторжествовало полное на всей территории Украины. Практически, может быть, за исключением западных властей, но я тоже не знаю. Полная русификация вот всего этого обихода.
Да, по сути, существовал только один канал радио, один канал телевидения, которые говорили на украинском языке иногда.
Да.
И существовали несколько журналов,
литературных. А в Крыму я никогда не видел ни в одном из городов никаких вывесок на русском, на украинском языке.
Да, поэтому...
Так что не верьте мифам, как и тому, что Никита Хрущев передал Крым Украине. Крым был, перешел в состав Украины после просьбы Президиума Верховного Совета Российской Федерации, удовлетворенной Президиумом Верховного Совета Украины и одобренной Верховным Советом, Президиумом Верховного Совета СССР. Я напомню, что Крым после выселения крымских татар и других коренных народов из Крыма фактически не мог быть заселен. Попытка заселения Крыма жителями Российской Федерации приводила к его, к тому, что их было недостаточно, крымское сельское хозяйство деградировало, и только после того, как на земли, которые были тогда фактически пустовавшими, после выселения вот соотечественников Заира, кстати говоря, с территории Крыма переселились выходцы из украинских земель, то есть так или иначе, не в полной мере, конечно, отнюдь не в полной мере, что все равно советская власть разрушена выселением крымских татар хозяйства Крыма, восстановить крымское хозяйство. Так что это совсем другая история. История попыток спасти то, что было разрушено волюнтаристскими методами советского руководства во главе со Сталином. Вот что это было. Кто у нас? Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Представьтесь.
Иван Петрович, славянск, пенсионер.
В Крыму, а вы откуда?
На всей Украине все было на русском языке, все вывески. Теперь с Белгорода газ сейчас в частный сектор 110 гривен, то есть 140 долларов. Далее, что зачистка идет, как вчера в Львове избиркома там председателя зачистили СБУшник. Это не СБУ, это уже КГБ. Забывайте СБУ. До свидания.
Ну вот, получили мы, по крайней мере, ответы на вопросы. Слушатели, у нас опять звонок, да, есть? Нет. Но это вот... Давайте вот, приближаясь уже к окончанию программы, попробуем подвести определенные выводы. Ну, во-первых, я хотел бы вас, Заир, спросить о качестве власти. Вот насколько сильна власть премьер-министра Джарты сейчас в Крыму?
Ну, сейчас он достаточно серьезно имеет, скажем так, авторитет среди политической элиты Крыма. Его боятся, критикуют лишь отдельные, как коммунисты или Джемилев, председатель Меджлиса, или представители того же Русского Единства. Но по большому счету все остальные просто, ну не сказать, что поют оды, но, скажем так, высказывают очень положительное мнение о премьере. К тому же он, когда пришел в Крым, то серьезно укрепил свои позиции, приведя из родной его Макеевки и начальника крымской милиции, из Донецкой области прокурора. То есть силовики практически находятся, ну, не сказать в его подчинении, но из его команды, можно так. Поэтому здесь у него действительно выстроена очень серьезная вертикаль. И если раньше первым лицом считался и по статусу, и по полномочиям председатель Верховной Рады Крыма, то с приходом Джарты центр тяжести переместился в Совет Министров. Поэтому все вопросы сейчас решаются.
Поэтому председатель Верховного Совета Крыма попал в список коммунистов?
Вообще, нет, подождите, вы ошибаетесь, он попал в список партии регионов.
Владимир, он попал в список, да, конечно, да.
Да. Это Грач, бывший спикер, вот, он возглавляет список от Компартии. А Василий Джарты возглавил список регионалов, вслед за ним идет...
Да, там он вторым местом, да, прости, да. Это я вот. А как попали все эти предприниматели в список коммунистов?
Ну, не секрет, что, не буду утверждать, но говорят, что в списке просто циничным образом продаются, и если мы возьмем любой список более-менее...
Нет, я не это имею в виду, это я понимаю, деньги я понимаю, но да. Зачем им это надо? Зачем им нужно находиться в списке коммунистов, которые находятся в конфликте с властью в Крыму? Вот что я хочу понять.
Они таким образом пытаются найти поддержку с коммунистами. Ведь тот же Авицба, представляющий завод Магарач, о чем Грач говорил, неоднократно уже давно состоит в рядах Компартии, не хочет оттуда выходить, но несмотря на то, что там проходят проверки, и УБОП, и УБ приходит, то есть, ну, он вот таким вот образом решил, может быть, найти защиту в депутатском кресле в парламенте Крыма. Хотя он и является депутатом, но тут сложно сказать.
Да.
Ну вот мне кажется, что вообще во всей Украине сейчас на местных выборах партия регионов занимается на самом деле таким построением потемкинских деревень, потому что снятие кандидатов, реальных кандидатов рейтинговых с выборов всякими неправовыми методами, попытка загнать действующих хороших мэров там к себе куда-нибудь, или там рейтинговых мэров, попытка снять целые партии в регионах. Вот все это, конечно, даст им в результате возможность сказать, да, вот мы получили много на выборах голосов, но это фиктивные голоса. Вот они самообманом занимаются, потому что нельзя забывать, все-таки в Украине есть какая-то часть людей, которые боролись за демократические ценности, которые ходили на какие-то митинги, участвовали в столкновениях с властью, и это не та сила, которую можно игнорировать. Поэтому, да, сегодня они могут получить большинство местных советов. И что дальше? Если случится какой-то разворот, а он случится, глобальной политической системы, все эти люди от них уйдут моментально. та партия регионов, которая была в оппозиции, это была действительно довольно монолитная сила. Сейчас они сами себя размывают. И вот... А всеми вот этими действиями по загонянию тушек в коалицию, а потом вообще ликвидацию коалиции, все вот эти методы ведут к тому, что они же сами под эти методы потом и попадут. Но ничего же не будет меняться. Точно так против них будут действовать. То, что не сделал Ющенко в реальности, не садили они серьезно никого, никого не преследовали. Это же все теперь может сделать кто-то, кто придет вслед за ними, но уже более радикально.
Разве кто-то думает о последствиях?
Никто не думает, но я думаю, что они будут.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Виталий. Николай Куценко.
А, здрасте. Здрасте, Николай Анатольевич.
Слушай, я вот задаю тебе вопрос и для слушателей. Мысль такова. Вот все то, что мы с 2004 года помним, когда Януковича партия пришла с символом бело-сине-красными, где было написано «Выбор 2004». И по сей день было ясно, что партия региона – это не что иное, как пророссийское чудище на территории Украины. И вот сегодня мне кажется, что, потеряв влияние на Белоруссию, Путин всю свою активность перевел на Украину. Он сегодня, в принципе, передает сценарий по России. Плюнули, растоптали Конституцию России и делают все, что хотят. Теперь мне кажется, что Янукович подыщет себе партнера, и будет такая же сладкая парочка другая, которая, мягко говоря, в мутной водичке попытается ловить рыбицу. И вот эта ситуация, мне кажется, самая простая, что сегодня любой ценой они ввергли Украину в этот хаос, и в этом хаосе они хотят все-таки установить диктатуру ту, которая нужна сегодня Кремлю.
Ну вот, это я не знаю, насколько вообще можно считать это вопросом, но мы будем считать это таким, давайте будем... считать себя это комментарием, да, тем более, что это комментарий бывшего народного депутата Советского Союза Николая Куценко, который активно участвовал в украинской политической жизни в 90-е годы, и да, этим комментарием я вообще предлагаю, ну, что такой вопрос для следующих программ, завершить нашу сегодняшнюю беседу, потому что для расширенных ответов все равно уже времени не будет, и потому что ясно, что говорить о конституционных изменениях на Украине придется нам еще долго. Я, опять-таки, постараюсь сегодня еще вечером вернуться к этой теме. Я думаю, что будут новые какие-то события, потому что даже по ходу нашего эфира за этот час мы уже получили новую информацию, с которой знакомили наших слушателей. Поблагодарю наших гостей. Сегодня в части прессы участвовали главный редактор интернет-издания News.ru.ua Ольга Лень. Спасибо, Ольга. Спасибо. И в Симферополе с нами был заместитель главного редактора газеты «События» Заир Акадыров. Спасибо, Заир.
Спасибо.
Спасибо всем слушателям. Вел эту программу Виталий Польников, продюсер Наталья Антоненко. Мне осталось только напомнить, что в 14 часов после выпуска новостей «Поверх барьера» в российский час темы выпуска. Неизвестная муза Шостаковича, письмовник Михаила Шишкина, поэт без пьедестала, воспоминания Иосифа Бродского, и это другие темы в этой программе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Обменники вне закона. Как Россия расстается с наследием 90-х?
Комментарии экспертов.
200 новых церквей для Москвы. Много ли это или мало?
Право автора.
Всех под суд. Писатель Виктор Ерофеев. О политической казни как феномене.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.